Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о крови Иисуса, самом главном элементе в деле спасения погибших грешников для жизни вечной. Начнем рассмотрение этой темы с того, что без пролития крови не бывает прощения, а прощать можно только всевозможное зло под общим названием грех. Поэтому главным текстом нашей сегодняшней темы возьмем знакомый стих из послания евреям 9, стих 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Повторяю, без пролития крови не бывает прощения. Вы все прекрасно понимаете, что речь здесь идет о прощении грехов. А грех, как мы с вами отметили в теме «Свет и тьма», зародился на виду у Бога во святилищах помазанного Херувима на небесах. Затем, после низвержения Богом сатаны и его демонов с небес, он привел к падению в грех и первых людей на земле. А к падению в грех он привел их посредством лжи и хитрости. Поэтому Святой Дух очень метко называет сатану в Новом Завете «отцом лжи и человека-убийцей», потому что он породил ложь и имеет цель погубить Божье творение людей. В разговоре между Иисусом и евреями Господь Иисус мощно обличает свой народ во лжи и духовной слепоте. Иисус дает им точное определение существа сатаны, который ко времени пришествия Иисуса на землю полностью оккупировал их сердца и ум. Об этом мы читаем в Иоанна 8, стихи с 40 по 45. «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Повторяю, основное содержание этого текста, которое содержится в стихе 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». В этом мы видим подробную характеристику сатаны, которую дает ему Бог, наш Господь Иисус. Поскольку первые люди, Ева и Адам, нарушили единственную заповедь Бога — не есть плоды с дерева познания, а подставили свои уши и открыли свои сердца лжи сатаны, то согласно духовного закона грех сатаны вошел и в Адама с Евой. А вместе с грехом и тайна беззакония сатаны, второе послание Фессалоникийцам 2, стих 7, что сатана лжец и является отцом лжи, мы еще можем как-то понять. Но почему Иисус называет его человека-убийцей от начала? Мы с вами должны это знать, потому что это очень важно при рассмотрении темы «Кровь Иисуса». Обратимся к первым людям, Адаму и Еве, которых сотворил Бог, и посмотрим на отношение Бога к ним. Бытие 2.17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь». Поскольку Бог сотворил Адама и Еву по своему подобию, то есть бессмертными, то Он имел в виду духовную смерть. Это значит, что при нарушении Божьей заповеди не есть с дерева познания добра и зла. Душа их должна умереть для Бога. А теперь обратимся к тому моменту, когда в райский сад к Адаму и Еве пришел змей и искушал их. Бытие 3, стихи со 2 по 7. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанье. В словах змея «нет, не умрете» мы видим его явную ложь. А в том факте, что Ева послушалась сатану, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел, мы видим сознательное убийство сатаной первых людей. Теперь мы с вами знаем, что сатана является человек-убийцей от начала и отцом лжи. Бог знал о грехопадении помазанного Херувима и о грехопадении людей через ложь сатаны. Но Бог сотворил людей, чтобы его Сын, Господь Иисус, имел с ними в вечности общение. Как всезнающий, Бог видел падение людей в грех. Поэтому уже до основания мира Он имел и средство для прощения людям их грехов. Потому что с грешными людьми Бог не может иметь общения. Запомните это выражение – с грешными людьми Бог не может иметь общения, а Иисус является Богом. Этим средством Бог избрал кровь. Теперь возникает логичный вопрос, почему именно кровь? Поэтому и многие неверующие люди, прочитав Библию, говорят, что это за книга? В ней речь идет только о крови. Да, в Библии много говорится о крови, а поскольку Бог избрал кровь средством для прощения грехов, то уже в Ветхом Завете кровь, приносимых в жертву животных, можно сказать, текла рекою, кровь жертвенных животных прообразно указывает на кровь Господа Иисуса, которую Бог избрал средством для прощения грехов. Кровь животных не могла омыть людей от грехов, а только прикрывала их грехи до времени, до того момента, когда появится кровь Иисуса. Возвращаемся к нашему вопросу. Почему Бог избрал кровь средством для прощения грехов? Коротко разъясню, как для детей Божьих, так и для всех остальных людей часто возникающий вопрос: почему в Библии на кровь Иисуса ставится такое ударение? На этот вопрос я могу ответить одним стихом, который мы избрали нашим главным текстом. Евреям 9, стих 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Из этого стиха мы можем понять, что без пролития крови не бывает прощения. Но на наш вопрос мы, тем не менее, ответа не получили, поэтому заглянем в Писание немного глубже. Выше мы отметили, что Адам и Ева не физически умерли для Бога, а в духе. Их души умерли для Бога, так как они нарушили единственную заповедь Бога и съели плод с дерева познания добра и зла. Они не могли больше иметь общение с Богом. Очень важное сообщение для разъяснения нашего вопроса мы имеем в книге Левит, глава 17, стихи с 10 по 14. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будут есть какую-нибудь кровь, то обращу лице мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее». А теперь зададимся вопросом, почему Господь запретил людям есть кровь? Почему Он так строго осуждает за нарушение этой заповеди? Ответ мы имеем в продолжении этого текста. Стихи с 11 по 14. «Потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его». Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. Из этого текста мы видим, что уже в законе Господь запретил своему народу есть кровь животных, ибо в крови или даже сама кровь животных является их душой. Поэтому с помощью крови животных следовало совершать очищение души грешного человека. Но так как все жертвы Ветхого Завета являются прообразом жертвы Иисуса, то и процесс очищения души человека кровью животных является прообразом очищения души погибшего грешника кровью Иисуса при его покаянии. Душа погибшего грешника при этом оживает, поэтому теперь должно быть ясно, почему Иисус должен был в плоти явиться к людям, о чем читаем в послании Евреям 2 стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти». То есть дьяволом. В духе Господь Иисус умереть не мог, и чтобы помочь людям, Он должен был прийти на землю в плоти. Он должен был стать подобным людям, поэтому, как и мы люди, Он имел свою душу в крови, чтобы своей кровью на Голгофском кресте совершить искупление за грехи всех людей. Это значит, что Он ценой Своей крови заплатил за грехи всех людей мира сего. Но на основании этого погибшие грешники спасены не автоматически, как многие думают. Подчеркиваю особенно тот факт, что на основании своей смерти и пролитой крови Иисус создал только фундамент, на основании которого все люди имеют возможность спастись для жизни вечной, если в молитве покаяния попросят Иисуса очистить их Его кровью. Дорогой современник, слушающий эту передачу, если ты веришь в Иисуса и жизнь вечную после физической смерти, то я советую тебе вопрос обращения к Господу не откладывать в долгий ящик, ибо время благодати подошло непосредственно к концу. После времени благодати спасения больше не будет. Если ты еще желаешь наслаждаться греховной земной жизнью и думаешь, «Я имею еще время для покаяния», то для тебя это является большим риском спасти свою душу для жизни вечной. С большой вероятностью ты можешь оказаться в огненном озере. Поэтому еще сегодня, сейчас, в эту минуту, когда ты слушаешь эту проповедь, прими предложение Иисуса спасти тебя для жизни вечной. Об этом призыве Святого Духа читаем во втором послании к Коринфянам 5, стих 20. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Выше мы отметили, что Бог, как всезнающий, знал как о падении в грех помазанного Херувима, так и о падении в грех первых людей через ложь и хитрость сатаны. Бог сотворил людей, чтобы Его Сын имел с ними в вечности общение. Но поскольку Бог не может иметь общение с грешными людьми, то в Своем вечном совете Он имел сразу и средство для решения этого вопроса. Этим средством Бог избрал кровь, так как в крови находится душа погибших людей. Эту дорогостоящую кровь для очищения и прощения грехов мог дать только Господь Иисус, Сын Божий. Когда Бог принимал с Сыном решение сотворить людей и знали о том, что люди падут в грех, то из любви к Своему Отцу и из любви к погибшим грешникам наш Господь Иисус добровольно изъявил готовность в плоти пойти на землю к погибшим грешникам, окунуться в эту непроглядную тьму, которая царила в это время на земле, и с пролитием крови умереть за грехи всех погибших грешников. Иисус был готов умереть за этих погибших грешников, независимо от того, придут они к Иисусу с покаянием или нет. Заостряю ваше внимание на том факте, что Иисус должен был в плоти вращаться в среде погибших грешников и даже иметь с ними общение. Но мы с вами знаем, что святость и слава Бога, а Иисус есть Бог, не может терпеть или переносить грех. А Иисус говорит Своему Небесному Отцу в Своей молитве в Иоанна 17:22: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». С другой стороны, власть греха чрезвычайно сильна и опасна. Поэтому для Сына Божьего существовала потенциальная возможность оскверниться мерзостью греха. Хотя Господь Иисус есть Бог и в плоти оставался Богом, но Небесный Отец еще до пришествия Его Сына на землю предпринимает все меры, чтобы Иисус не осквернился при вращении среди развращенного рода, который к моменту Его пришествия тотально лежал во зле. Небесный Отец предпринимает все меры, чтобы уберечь Своего Сына в божественной чистоте уберечь его от малейшего осквернения во время его пребывания в плоти среди погибших грешников на земле. При обычном ежедневном чтении Библии мы чаще всего даже не обращаем внимания на такие сообщения Святого Духа. Об одном из этих мероприятий Бога мы читаем в Евангелии от Иоанна 6, стих 27. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Бог положил на своем Сыне печать. Что это значит? Это значит, что Он запечатал его наподобие того, как Бог запечатывает людей Святым Духом при их обращении к Иисусу. Такой печатью Бог запечатывает в искупленных новое творение, к которому сатана не имеет доступа, потому что она грешить не может. 1 Иоанна 3, стих 9. Другое мероприятие Бога по вопросу обеспечения абсолютной безопасности своего Сына от осквернения мерзостью греха мы видим в том месте Писания, где Иисус свидетельствует о себе в синагоге. В Евангелии от Луки 4, стихи 17 по 19 читаем. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Дальше мы читаем в этой же главе, в стихе 21. «И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Это значит, что для Израиля пророческое сообщение в Исаии 9, стихи 1 и 2 исполнилось в Иисусе, который зачитал иудеям этот текст. Но я обращаю ваше внимание на главное выражение в этом тексте, на которое мы при обычном чтении Библии, как и тот факт, что Бог наложил на своего Сына печать, тоже не обращаем внимания. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Это помазание Богом своего Сына до основания мира сего имеет ту же цель, что и запечатывание Сына, согласно Иоанна 6, 27, «застраховать Сына от осквернения мерзостью грехов, чтобы кровь Иисуса донести до погибших грешников неоскверненной, божественно чистой, с ее искупляющей и очищающей от грехов силой». А теперь я обращаюсь ко всем слушателям и читателям наших проповедей с вопросом. Как вы думаете, на каком этапе жизни Иисуса в плоти на земле больше всего имелась эта опасность осквернения Иисуса мерзостью грехов? На Голгофском кресте? Почему именно там? Потому что на Голгофском кресте на Иисуса были возложены грехи всего мира, как читаем в Иоанна 1:29. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Каждый отдельный грех вонзался в Иисуса, и, как образно говорит Иов, прообраз Иисуса, «пьет Дух мой». В Иове 6, стих 4, читаем об этом. «Ибо стрелы Вседержителя во мне». «Яд их пьет дух мой, ужасы Божьи, то есть стрелы суда, ополчились против меня». В стрелах Вседержителя мы символично видим Божий суд гневом над каждым отдельным грехом людей на своем Сыне, над каждым грехом, которые были возложены на Иисуса. Иисус не имел собственного греха, но Он возложил на Себя грехи всего мира и сделался самым великим грешником. Он должен был воплотиться с грехами всего мира и совершить за них искупление Своей кровью. Поэтому именно здесь была опасность оскверниться мерзостью этих грехов. Душа, дух и кровь Иисуса были божественно чисты, поэтому сатана не мог иметь притязания к Иисусу, как читаем в Иоанна 14 стих 30. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Но яд каждого отдельного греха, над которым Бог совершал суд гнева на Своем Сыне, пил Дух Иисуса. Это значит, что яд наших грехов проникал во внутренность Иисуса, которая на основании Своей чистоты была для сатаны неприступной. Но через наши грехи сатана мог осквернить внутренность, то есть Дух Иисуса. Именно поэтому Бог запечатал и помазал Своего Сына уже до основания мира, когда Он вместе с Сыном принял решение сотворить мир сей и людей на планете Земля. Доказательством этого помазания Богом Своего Сына мы видим в сообщении ангела о рождении Иисуса в Евангелии от Луки 2, стихи 10 и 11. «И сказал им ангел пастухам: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». А Христос и Мессия означает «помазанный». Это значит, что Иисус родился уже помазанным, как мы это видим в Луке 4, стих 18 и в Евангелии от Иоанна 6, стих 27. Хочу отметить, что Своей смертью Господь Иисус принес одновременно жертву и за Себя. Но чтобы эту искупительную кровь Иисуса, которая должна была быть пролита на Голгофском кресте, донести как средство прощения грехов до погибших грешников, Бог хранит Своего Сына с момента Его зачатия в Марии и до Голгофы от врага человеческих душ, как зеницу ока. Самым ярким сообщением Святого Духа мы видим в Евангелии от Матфея. Сам текст я зачитаю в следующий раз, а сегодня на этом закончим.